Большой подкаст 757.
Сейчас, сейчас. Кругом быть одна бездуховность.
Сейчас будет! Here we go! Большой подкаст. Очень грустно. Профессионал. Здравствуйте, дети, из маленького сейф-хауса в центре столицы. Это большой подкаст, у нас сегодня большой гость. И это свершилось. Последний раз этот человек, мой кумир, был в этой, не в этой студии, а совершенно в другой студии еще, в соседнем мире, в соседней параллельной галактике, года, наверное, 4 назад. Да.
Да.
И вот он снова с нами, дамы и господа, Константин Эрнст!
Здрасте! На Первом канале!
Я вас приветствую, Константин. Я сижу и прям, знаете, у меня немножко это вот все-таки, наконец-таки вы добрались до нашей новой студии, и очень приятно вас здесь видеть.
Василий Валерьевич, будем бороть микрофоны. Это Майк Реслинг, можно так назвать.
Майк Реслинг.
А че? Это вот мой напарник Нуждин все время садится в микрофон. То есть я говорю, здравствуйте, добрый день, говорю я. Это дневное шоу на Радио Максимум. С вами Константин Михайлов и Александр. И в этот момент, значит...
Но это же, это стиль.
Да, да, Шурик борет микрофон. Шурик борет. Вот, слушай, мне за Эрнста все-таки говорить или как? Или как обычно прикидываться Михайловым?
Михайловым.
Михайловым, да. Хорошо. Значит, раскрываем карты. Всегда, когда Василий Борисович приглашал Константина Михайлова на радио, на Big Podcast, да, на радио, опять же, привычка, все время был я, Константин Эрнст, который у Василия Борисовича проходит также по делу под кличкой Эрнст. Михайлов.
Я понятия не имею, о чем он говорит, но, наверное, это что-то значит, потому что я здесь как бы, я начинающий, я любитель. Давайте я просто скажу наши стандартные фразы, чтобы люди поняли, что это такое. Это цифровая аудиопередача Василия Стрельникова, на всякий случай. Вот, Константин, спросите меня, а что это?
А что это?
Это как радио, только лучше. Это как теплая ламповая передача, вы понимаете? Мы вещаем из московского сейфхауса. У нас твиттер есть, он называется @BigPodcast. Как я сказал, у нас сегодня special, very, very special guest Костя Михайлов.
Yep.
И что будет сегодня происходить, я понятия не имею. Кое-что, какие-то заготовки есть в виде ваших писем и ваших вопросов Константину. Но кроме этого, в общем-то, у нас ни одной заготовки нету.
Да.
И вот я верю в какую-то спонтанность в эфире, и вот уже у меня есть вопрос. Вот ты упомянул свой эфир с господином Нуждиным.
Да.
Как с Нуждиным работается?
Прекрасно.
Да?
Да.
Сколько вы уже вместе ведете программу?
Года 3, наверное.
Вы сразу... вам с первого дня было легко и просто. Это была ваша идея вместе что-то делать, или вас заставили все-таки вот вести вместе программу, и вы этого не очень хотели?
Ну, нам изначально было легко и просто, уже лет, я не побоюсь этого слова, около 20... А подожди, 87-й год, это сколько лет назад
87-й?
Было? 87-й?
Ты хочешь сказать, еще в советские времена?
Мы с ним были знакомы еще тогда, когда вместе танцевали в ансамбле Валентина Гневушева в ДК «Правды».
Брейк танцевал.
Да, брейк танцевал.
Он тоже брейкер, да?
Да, Нуждин, причем первый брейкер. Он первее меня был. Нуждин был утюг, он был из золотой молодежи. И, собственно,
он вот утюжил?
Да, конечно.
Возле березок стоял?
Ну, я не знаю, где конкретно, какую точку держал Нуждин. Там были точки Краска, это Красная площадь. Нагина были там, Плешка, там что-то такое вот где-то. Там у них было строгое распределение, кто где. Но я не знаю, конкретно Нуждин утюжил или гамил, ездили еще...
А что такое гамить?
Гамщик. Это на что-то советское выменивал бублгум, баблгам. Какие-то шапки там, кокарды с советской символикой на ремни.
Вау.
Да. А кто-то был утюгом. Это значит, на шапку с кокардой с советской символики он выменивал левайс или хайкин бутс, или там, не знаю, тишку какую-нибудь, или даслер, или даун-пуховик. Это на шинель можно было поднять, там даун, или бэк, там рюкзак тогда назывался, или балахон какой-нибудь клевый. Это вот утюг, скажем, вещь на вещь. А была еще элита спецподразделений, валютчики. Это вот
это особая каста была, да.
Нуждин, я думаю, что если он и делает, то он утюжил. По крайней мере, он все время был Дед великолепный, он все время имел доступ к какой-то видеоинформации, он смотрел «Брейкдэнс 1», там «Брейкдэнс 2», «Битстрит», такие фильмы там, может быть, «Хип-хоп», тоже тогда фильм такой ходил, там «Африка Бомбата» ходил, такой большой, тучный, с каким-то мальцом там по Бронксу. И, собственно, вот Нуждин танцевал правильный брейк, а я был тянущийся к этому, да, или тянущийся ко всему вот этому, то есть я...
Нашел у кого спрашивать, как правильно произносить русские слова. Молодец.
Слушай, но вот, наверное, один из персонажей кино тех времен советских, это был чувак не из элитной семьи, скажем, или девчонка, который хотел каким-то образом вот соответствовать и быть тоже в числе вот этой самой модной молодежи. И у него получилось, скажем, не благодаря тому, что у него там были какие-то шмотки, а вот благодаря именно какому-то труду. Вот это получилось у меня, без ложной скромности могу сказать, потому что я придумал собственный стиль практически брейк-данса, посмотрев триллер Майкла Джексона, и там увидев четырех перцев у стены, четырех покойников, это были брейк-машин.
Так.
Они танцевали. И вот, собственно, вот так вот мы с ним познакомились. Потом, когда... Поскольку Нуждин всегда был первее во всем, потом, когда я уже учась в школе студии МХАТ, пришел на максимум писать рекламу, Нуждин там был диджеем уже, это было 20 лет назад, или 21 год назад. И меня взяли туда писать рекламу сначала, потом корреспондентом, потом новостей на ведущем, потом диджеем взяли, и так я медленно рос, а Нуждин уже был диджеем, понимаешь? Он уже пришел уже за пульт сразу, а я еще с Маранцем ходил, с этим самым. Так что, понимаешь, мы как-то вот все время вместе, где-то как-то пересекаясь все время, просто вот так дружили давно, и так как-то менее плотно, более плотно, потом опять работали вместе на максимум, потом он там вел один сегмент, потом другой, там, потом мы с Олей Максимовой утреннее шоу.
Ну да, да.
Нуждин был днем. Потом Нуждин, ты представляешь, он же неразрывный, неразлучный с максимум уже больше 20 лет.
Мне кажется, он единственный там, кто с первого дня и по сей день.
Да. Вот он единственный оставшийся диджей там с первого дня, действительно, с первого и по сей день.
А он из-за этого, в связи с этим, он испытывает какое-то особое отношение к себе?
К себе?
К себе со стороны, может быть, более молодых диджеев и, может быть, более молодых и не очень умных программных всяких директоров.
Слушай,
или его боятся?
Его я не думаю, что боятся, потому что это довольно мирный троллейбус такой, Нуждин. Его на Максидроме на позапрошлом прозвали троллейбусом, когда я, высунув язык, там бегал от сцены к сцене, а Нуждин ходил спокойно. И один мой приятель сказал: «О, Нуждин троллейбус, он спокойно идет». По отведенной спешл-полосе. То есть, в принципе, естественно, все мы, ну, как сказать, не скалы, вросшие в этот берег океанический, то есть даже скалы подвластны времени, то есть все, что угодно с нами, скажем, из нас может произойти на этой станции, но Нуждин, как мне кажется, значит, если что-то с ним сделать в рамках максимума, это будет огромной глупостью. Это все равно, что вот растревожить артефакт в сериале «Эврика». Нахер это надо? Не надо, потому что Нуждин — это и есть максимум, в общем. Нуждин — это голос максимум. Все заставки записаны его именем. Хит-парад двух столиц — это не...
У меня вопрос.
Нуждин — это логотип, понимаешь?
Окей. Такой голосовой логотип. Все правильно, согласен. И тем не менее, вот во время эфира, ведь не секрет, что ты много лет этот эфир, вот этот вот часовой отрезок, ты ввел соло, да? И потом уже как-то вот вы с Нуждиным стали вместе работать.
Ну, я стал скучен соло. Это я могу точно сказать.
Ты этот вывод делаешь сам, или тебе это, опять же, гениальные программные сказали?
Мне это сверху сказали, но я в это поверил, потому что и я стараюсь как-то меняться в лучшую сторону. Надо расти духовно, иначе пиздец. Это всем известно. И я поверил в то, что я один, я скучен. И уже становлюсь скучным.
И ты нашел спасение именно в Нуждине.
Даже не я нашел. Ты знаешь, вот как-то раз Нуждин проходил мимо студии, я его крикнул прям, будучи...
Заходи, будущий, и понеслась.
Да, будучи скучным в эфире, я вдруг воспрял, прозрел и говорю: «Шурик, заходи, вот, кстати, что ты думаешь по поводу этой песни?» Он что-то, значит, про троллейбусил, так пробасил, так, ну, я считаю, что это очень авторитетное, так, бум, так положил прямо. Раз, сработало, клево, появилась красочка в эфире. Потом еще разок. Потом программный пришедший вновь, собственно, вот Олег Хлебников, он сказал: «Слушай,
извините,
в Боржоме много газа».
Гандон.
Значит, что такое? Чего случилось?
Гость же не несет ответственности за то, что происходит в эфире большого подкаста.
Да, очень грустно.
Очень грустно.
То есть он вызвал меня и сказал, что, слушай, а что-то как-то дневное шоу станет все менее-менее целесообразным и достаточно нудным в твоем исполнении. Ну, мне все, кстати, программные директора говорят, и мне
одно
кажется,
и то, что... Одно и то же на протяжении 30 лет.
Да. Причем, ну, одно точно говорят по поводу нудности. Нет, не всегда, но одно точно говорят. Костян, короче, вот сейчас я говорю сколько... Не в диалоге, а в монологе. Понимаешь?
Уже, это, уже, это... уже долго, да.
Да хера.
Ну, я пытаюсь словечко вставить.
Да.
Но я к этому готов.
Это моя вина,
страшно.
Понимаешь? Это моя беда.
Это не беда, это твоя особенность. Вот и все.
Вот и все. Вот с этой особенностью надо что-то делать. И, собственно, ввели Шурика, дали мне в помощь. Это очень здорово. Он явился...
Я к чему все это веду?
К чему?
Ведь в таких программах, где два ведущих, мне так видится... И я так воспитан на этом понятии в радиобизнесе, по крайней мере, в Америке так, и в Англии, может быть. Вот мой вопрос, я не знаю, так ли в России, но всегда есть более, как бы, главный, если так можно неграмотно сказать, ведущий, вот когда два, да, две говорящие головы.
Ну да.
Два ведущих, да. Но вот один всегда немножко главнее второго.
Один хост чуть мейнее, да?
Ну, типа да, да. Все-таки вот один как-то вот более главный, второй он менее главный, но у него какие-то другие обязанности. Вот у вас такое есть?
Ну, есть, наверное, все-таки Александр, он скорее...
На подхвате.
Он скорее мне не мешает и поддакивает, соглашается либо нет. То есть Александр это, скажем так, это собеседник.
Угу.
Ну и темы приходится придумывать мне, если так можно сказать про наши высокоинтеллектуальные... Вот я сейчас это двумя пальцами делаю с той, с другой стороны. Вот это вот, да.
Это что-то новое. Это что-то новое.
В радио это новое слово.
А, у меня уши заводятся.
Это было второе новое слово. Мы сегодня придумаем много слов с тобой. Вот это вот.
А у тебя почему не заводится? Потому что у тебя профессиональные наушники.
Это ты мне собачку подкинул, Василий.
Нет, у меня просто старые любимые мои наушники.
Дать мне. Слушай, как это детская игрушка. Слушай, у меня нет. Что-то такое, да, сейчас было.
Эти наушники, которые на мне, я о них уже не раз говорил в программе. Это Sony MDR-7506. Крутые они уши. Им давно уже на полочке в музее.
Крутые уши.
Я не могу без них, я обожаю.
Упорно их водит около микрофона, да. Как руками около терминвокса, значит, водит специально
обученные люди. Я перед твоим приездом, перед тем, как вот ты пришел в студию, я, естественно, здесь все настраивал с продюсер Гаем, все мы проверяли. И твои наушники подключали специально, и их слушали, и пришли к выводу, что они в 100 раз в лучшем состоянии, чем вот эти вот.
Угу.
Вот. И тем не менее, я вот не могу попрощаться вот с этим.
Круто. Чем мне нравится, ты знаешь, вот это вот. Все.
А какие у вас
наушники? Ну, тебе же можно вот так вот сделать, понимаешь, мы бы в эфире за это бы такое бы получили.
И очень зря, между прочим. И очень зря, потому что именно этого лишено, мне кажется... Все российское телерадиовещание, вот этой вот живой, спонтанной, прямоэфирной жизни, вот нету этого. И, к сожалению, это никому сейчас не нужно.
А может быть, придет, Василий Борисович, величайший. Вот
когда?
Не дай бог твоими устами глаголи сейчас истина, потому что что случилось сейчас с искусством клипмейкерства? Это чем лучше клип, чем лучше, скажем, обработка, тем он уже считается хуже, потому что... Прости.
Между прочим, пока я не забыл, ничего вырезать не будем сегодня. Вообще. Я вообще не монтирую подкасты.
Окей. Слушай,
поэтому кашляй, рыгай, все что угодно.
Хорошо, понял. Вот сейчас вот...
Извини, что перебил. Клипы стали...
Ты
чем
пожалеешь о том, что
чем они более обработаны, я не пожалею. Ничего, я вообще ни о чем не жалею.
Чем они более обработаны, тем они считаются, наверное, менее близкими к народу, менее смотрибельными, потому что появилась не просто эпоха YouTube, а даже в Инстаграме уже можно видосы размышлять и размещать.
И размышлять.
Да, и все, собственно, этим сейчас занимаются, и мне кажется, что именно сейчас аплодируют не тому, сколько бабок было вложено в этот самый клип, и не тому, с каким мастерством это все снято, а наоборот... аплодирует какой-то спонтанности и непрофессионализму. То есть впечатление, что чувак взял камеру, хоп, и снял это дело. О, вот это круто, это уже миллионы просмотров. Может быть, то же самое ждет и радио. Я не знаю, хорошо ли это, если все начнут, знаешь, свистеть наушниками и микрофоны. Знаешь, у тебя это получается профессионально, а все начнут это просто делать, и вот бить по микрофону, там, бить там себя по щекам в эфире, там, бить бутылки, вот типа клево. Если это все радио будет таким, это же не здорово, Василий Борисович?
Ты мне сейчас напомнил одну интересную тему, которую в свое время мы обсуждали с моей прекрасной подругой и твоей знакомой тоже, с Наташей Капустиной.
О, привет ей.
Да, она наверняка это будет слушать.
КГГ.
И мы с ней обсуждали... Есть один очень модный канал в Москве. Называется он, по-моему, что-то там связано с «Золотым дождем». По-моему, как-то так он называется.
Эротический.
Вот. И Капустина... Я не раз уже об этом говорил в подкасте, я просто для тебя это повторю. Капустина высказала мнение такое, что у них такое огромное количество технического брака, не потому что там сидят, ну, я не буду говорить, долбоебы.
Может, это креативно? Может,
а потому это... что это модно.
Модно.
Вот она сказала, что вот примерно то, что ты говоришь, да? Она высказала такое мнение, что это вот не потому, что они там, сколько, я не знаю, 3 года они существуют, я действительно не знаю. Ну, ты, предположим, 3 года канал существует, да, и за 3 года вот у них сколько было брака в эфире постоянного, вот он никуда не девается, вот, начиная там от ведущих, там, и вот она высказала такое мнение, она смотрит этот канал, видимо, каким-то образом у себя там на Рублевке, в Заречье. И она сказала, что это просто, наверное, такой тренд, это вот модно.
Ну, наверное.
Может такое быть?
Да, может быть, может быть. Ты знаешь, ну вот если это все будет таким, ты представляешь себе, скажем, первый канал с огромным количеством брака? Я нет. Представляешь себе национальный государственный канал с огромным количеством модного брака?
Не, они не могут себе этого позволить, потому что самый главный смотрит первый канал. А самое главное, не поймет этого тренда.
То есть ты сейчас оскорбил самого главного?
Нет,
выведя аксиому, что самый главный не может быть модным.
Нет, я не это хочу сказать. Я хочу сказать, что, скорее всего, у самого главного, у него, так сказать, такая, ну, как бы старая школа, old school восприятие, и, наверное, она правильная в том плане, что действительно большой федеральный канал, то, что в Америке называется network television, он должен быть профессионально сделан. Там каждая склеечка, каждый стык, он должен быть профессионально сделан. И в этом плане Первый канал, конечно, они молодцы в этом плане. Что нельзя сказать про телеканал «Золотой дождь». Потому что там действительно вот этого, там вот каждый стык, там он непонятно через чего сделан. Вот, по крайней мере, так было, когда я так его иногда смотрел. Все, ладно, проехали. По поводу того, что ты говорил насчет того...
Насчет, кто у нас главный с рожденным. А, по поводу вот этого, по поводу брачка в эфире. Это, я согласен, это всегда добавляет живости. Ты знаешь, помнишь станцию онлайн такая? Ты был там у меня...
Я был у вас в гостях.
Частым гостем, ну, может быть, не суперчастым, но всегда, может быть, редким, но одним из самых дорогих для меня.
Ну, спасибо.
Я не забуду Хэллоуин, как ты сделал тыкву в прямом эфире.
Да, да. Кстати, мы с Капустиной были у Лики Длугач в эфире.
Да, наверное.
Да, все правильно.
Да, там вообще команда ничего такая.
Там была шикарная собралась. Команда.
И... Тогда я придумал фишку такую, то есть там, ты помнишь, я эфиры снабжал интершумами, то есть я засылал корреспондентов, скажем, если у нас был эфир на следующий день касаемо показов модных и касался индустрии моды, я засылал корреспондента на репетицию какого-нибудь модного показа, он буквально с микрофоном у подиума записывал стук каблуков модели и там крики режиссера. И потом мы подо все это дело сидели в студии там с главами модных агентств, но как будто мы сидели на показе, то есть все время старался создавать атмосферу того места, там, скажем, с Юрой Лозой, там, мы сидели у костра. То есть я на даче записал просто на маленький мини-диск рекордер Sony, записал костер и птичек поздним вечером или даже ранним утром, там, потрескивание, что-то.
Да-да-да.
Или у меня было отдельно потрескивание, отдельно птички были. Ну, и вот в таком духе. То есть если мы говорили о Бухаче, с известными московскими бартендерами, типа там Славки Ланкина, там Саши Кана, Паши Лисюкова, то я, естественно, это говорил все. Мы сидели в атмосфере интершума бара какого-нибудь.
Я помню.
Плюс ваши... они готовили коктейли тут же. Все.
У вас шикарная была у тебя в программе по понедельникам, как-то она называлась...
Похмелопати.
Извини, пожалуйста, если не хочешь, не отвечай на этот вопрос, я понимаю, что это личная такая... Но ты раньше так подбухивал, да?
Да, был дело.
Но сейчас ты нет. Сейчас ты прекрасно... Дамы и господа, он прекрасно выглядит, он стройный, у него отличный, здоровый такой цвет лица.
Кто бы говорил?
Серьезно? Я говорю о вас.
Ну?
Вот. А раньше вроде бы действительно, вот когда у тебя в понедельник начинался вот этот вот похмелопати...
Я был на месте.
Ты
на своем, я вписывался туда. Да, ты знаешь, это я скорее сейчас побухиваю, раньше я бухал, наверное.
А почему ты вдруг резко прекратил?
Надоело, как и курить.
Просто надоело, да?
Само сняло, да.
А когда это произошло?
Ну, может, там, не знаю, лет 6-7 назад, ага. может быть. Ага. Может быть, может быть.
Это интересная тенденция, потому что вот мой друг Сережа Воронов, угу. о котором тоже мои слушатели знают, ты его прекрасно знаешь.
Прекрасно.
Вот у человека раньше была проблема, и вот как русские, да, тынь-тынь-тынь стучат, он уже 2 года вообще ни грамма.
Круто.
Вообще ни грамма. И он тоже, он прекрасно выглядит, он работает шикарно на сцене. Вот ты тоже, в какой-то момент тебе надоело. Дамы и господа, вы никогда не поверите, я себя ловлю на том, что я перестал, в общем-то, принимать алкоголь в таких количествах, в которых я раньше его принимал, угу. и я его никогда не пропагандировал, а сейчас не пропагандирую.
Ну, ты раньше мог вообще уговорить бутылочку вискарика хорошего там на даче у себя.
Да, и при этом себя совершенно шикарно и адекватно себя чувствовал.
Я мог уговорить бутылки 2-3 шампанского, потом у меня был период рома, я мог уговорить бутылочку рома в одно лицо. Я еще раньше, когда я довел себя до веса 108 кг...
Я помню это.
Я мог уговорить ящичек пива. Это было на заре появления интернета вообще. Я мог, сидя дома, просто лазя по просторам интернета. Представляешь, это Yahoo.
Да-да-да. Альтависта.
А вообще, и можно было найти фотографию любимого иностранного артиста.
Да-да-да-да.
Или его с женой. Понимаешь?
А вот отличная тема, кстати. Ладно, мы прошли тему алкоголя.
Я мог ночами сидеть, понимаешь, а впереди утреннее шоу с те же самые вот, жаворонки. Я мог, пока сидел в интернете, мог усосать нормально так пиварика.
И перед вот, эфиром, перед утренним эфиром.
Представляешь, ну там, слава богу, не за рулем я был, нас развозка развозила. Ты знаешь эту историю, ты вел много утренних эфиров, знаешь,
я вот сам ездил на
работу. А ты сам ездил
я
вообще
сам
за рулем?
Я сам садился за руль и ехал, да.
Офигеть.
Я не бухал при этом, нет.
Ну, нет, а нас поначалу очень... уже развозка, там за мной заезжай, потом за Олей Максимовой, потом за новостейным ведущим. Жигуленок такой с надписью «Максимум».
А у нас Жигуленок, у нас шестерка была с семерочкой такой, да, синий Жигули.
Так к чему это я все это? Про
мы говорим, я, вот я тебя, вот, я
про,
тебя
про шумы, про...
Про бухло я тебя спрашивал.
Это мы уже перескочили тему.
Да давай, нормально.
Нормально скиповать это? Я просто про ту фишку, которую я придумал на онлайне, помимо того, что под интершум мы говорили. То есть, как правило, когда у меня сидели гости, некоторые из них наушники не надевали. Угу. Более того, практически все не надевали. Если там кто-то звонил, слушатели, я просил надеть наушники. Но так нет. Я какую фишку делал? Там у нас было 4 песни в часе. То есть, скорее, не как сейчас, между песнями вклинивали небольшой разговорчик, а наоборот, мы между разговорами вклинивали маленькие песенки по 4 штуки. Лаунж, кстати, Нуждин же там был и у нас музыкальным редактором, uh-huh. и он же набирал вот эти лаунж-песни нейтральные такие 4 раза в час. То есть, в начале часа, там, после новостей, потом в середине часа и в конце часа. Вот были 4 песни. И пока песни шли... Где-то ближе к их завершению я делал такую штуку. Я включал микрофон незаметно. И вот своим нерадийным голосом, как будто бы говорил, так, вот практически отвернувшись от микрофона, я говорил, так, дорогие гости, значит, сейчас мы поговорим
они
вот
не
об
знали,
этом,
я об этом, помню, да. это гениально
сейчас вот
было.
Я бумажку вот эту возьму, и сейчас мы должны с вами поговорить в сжатом темпе, мы будем говорить о сельском хозяйстве. Там, или о бухле. Они говорят, хорошо, соглашаюсь. Мы как будто обсуждали это все, а микрофон был включен. Были там смс-ки, типа, у вас микрофон включен, выключи скорее. На самом деле, я вот создавал ощущение такого, вроде как брачка в эфире, с другой стороны, делал анонс того, что сейчас будет в беседе, ненавязчивый совершенно. Ну и с третьей стороны, какой-то вот, значит, немножко вот так вот, ну, если когда все хорошо, песню поговорили, а тут вдруг раз, такой, типа брачка, и слушатель раз, ой, что там в эфире-то? Микрофон забыли выключить. Ну, такое же тоже бывает, когда микрофон забывают выключить люди.
Вот это вот прекрасный пример креативного радиовещания, которого сейчас нету, и, судя по всему, очень долго не будет.
Да будет все. Сколько молодежи растет
вот
прекрасный.
Иван, дай бог, Иван Поляруш, мой слушатель постоянный, за что ему огромное спасибо, пишет. Здравствуй, Василий. Здравствуйте, Константин.
Здрасте.
Вот. Пишет вам постоянный подслушиватель Иван Поляруш. Во-первых, в первых строках письма должен сказать спасибо Константину за то, что благодаря именно ему я однажды открыл для себя и долгое время, примерно в течение 2 лет, слушал радио «Максимум», открыв для себя большое число интересных музыкантов. Константин, угу. вам вопрос как радиопрофессионалу
да.
и опытному ведущему. Почему российское FM-радио такое говно? Я не буду спрашивать, продолжает Иван. Что надо сделать? Это и так понятно. Но никто делать это не собирается. Скажите, Будет ли когда-нибудь FM-радио хотя бы в Москве слушабельным? И вот самое главное, к чему я все это вел, к чему он все это ведет. На одних станциях интересный музыкальный набор, на других хорошие, годные ведущие. Возможно ли, в принципе, объединить все это в одном месте?
Я отвечу на этот вопрос. Нужно наличие профессиональных ведущих, таких как Василий Борисович Стрельников, таких как, возможно, ваш покорный слуга, плюс наличие хорошего музыкального редактора и полное отсутствие маркетологов. Маркетологи губят. Значит, маркетологи вопрос, губин, да. Вопрос этот, который обратил наш слушатель в мою сторону, я обращаю в него же. Ты задал бумеранг, дорогой наш слушатель Иван. Иван, правильно, да?
Иван, да.
Иван. Значит, Иван, вопрос обращается к тебе. Когда у нас появится нормальная FM-станция, которую можно слушать? Ответьте нам, дорогие слушатели. Знаешь, почему я этот вопрос обращаю к слушателям?
Нет, не знаю.
Потому что раньше, когда существовали радиостанции, но еще не существовало маркетологов, мы, кстати, с тобой уже не первый подкаст об этом говорим, и я не первый подкаст уже не то что возмущаюсь, а просто горько плачу. Значит, когда существовали подкасты, но не было маркетологов, станции... В принципе, ты знаешь, ты был программным директором одной из радиостанций. Станции давали народу послушать хорошую музыку, давали народу понять, что такое хорошая музыка. И станции, в общем-то, были лидерами в плане того, что именно за ними народ шел. Сейчас, когда станции дохерища, и на каждой станции работает маркетолог, который думает только о том, чтобы люди переключились именно на его станцию. А что для этого нужно? Чтобы станция была максимально удобна к прослушиванию. То есть все станции, в общем-то, превратились в разноцветные, различные, не знаю, с чем сравнить, в различные коврики для вытирания ног. Там какой посимпатичнее, какой у кого ворс понежнее к подошвам слушателей. У кого ворс, наоборот, погрубее, это для слушателей, которые много по говну ходили, и говно уже обсохло хорошенько. Его надо так с вот этим ворсиком счистить. И, значит, вот тут, дорогой слушатель, вот мы тут лежим, об кого из нас вы предпочтете ножки свои вытереть? И нам будет очень приятно, потому что об кого вы предпочтете ножки вытереть, вот к тому придет рекламодатель и бабулечки. И у кого больше всех вот этих вот будет ваших вот подошвочек, у того и рейтинг будет великий и высокий. То есть станции все уже давно положились под слушателя. И никакие они больше не законодатели музыкальной моды, никакие они больше не флагманы нафиг. Наоборот, слушатель у нас флагман. Вот этот вот с бутылочкой пива, с воблочкой, вот этот, который бычок стреляет из своей машиночки, сраненькой на улице, на нашей тоже сраненькой. Вот это и есть программный директор сейчас, великий наш быдлослушатель. И такие станции у нас. Вот и все, вот ответ на вопрос. Так что к вам вопрос, слушатели. Доколе у нас будет говно в эфире?
То есть ты хочешь сказать, что это обратный процесс?
Конечно.
Это закольцованный
это
процесс.
Это был,
да?
Раньше процесс прямой. То есть слушатель шел за станцией, станция шла впереди, не оглядываясь на слушателя. Сейчас впереди идет слушатель гордой походкой, значит, в своих этих самых шортах и шлепках с пивасиком, а сзади идут станции, и у кого язык длиннее, кто до жопы этого слушателя дотянется и сможет подлизать, тот и на коне.